Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Сергеем Гавриловым, председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, руководителем межфракционной группы по защите христианских ценностей и с недавних пор президентом Межпарламентской Ассамблеи Православия. Сергей Анатольевич, поздравляем с этим высоким назначением или выборным назначением, потому что это было избрание серьезное, вы об этом еще подробнее расскажете.
Спасибо.
Но хочу начать с самого острого вопроса, который и вы обозначили на заседании Межпарламентской Ассамблеи Православия. Вы сказали, что на этом высоком посту вы будете в первую очередь противодействовать признанию Киевского патриархата на Украине. Почему этот вопрос вы считаете первостепенным и не расколет ли он саму Ассамблею Православия?
Вопрос о сохранении канонической церкви и служения церкви на территории канонической Украины – это вопрос принципиальный для нас, как для каждого верующего. Мы пошли тяжелые годы 20 века, и мы помним начало первого века христианства, века преследования христиан. Так вот, тот политический проект, который планируют осуществить на Украине, он не имеет никакого отношения к вероисповедальным вопросам. И, по сути, под видом церкви пытается создать такую этнополитическую организацию, которая, на наш взгляд, будет служить даже не интересам православия, а, скорее всего, наиболее такой радикальной части униатства. И он, если бы эти организации существовали как политические, то у нас, в общем-то, в рамках закона, то у нас нет никаких вопросов. Там Киевский патриархат, другие организации, которые носят название религиозных, на самом деле являются в основном политическими. Вопрос в том, что мы, как следствие, можем получить, по сути дела, преследование православных верующих, запрет на служение священникам и может подтолкнуть, во-первых, гонением на православных христиан на Украине, а во-вторых, к уходу и в катакомбы, к массовой миграции, к преследованию священнослужителей и тех, кто не согласен вот в такой сфере работать в рамках такого псевдообъединения. Поэтому ситуация на Украине и ситуация с расколом – это вопрос такой непраздный, а очень опасный и для Украины, и вообще для всего православного мира, и для России. Для нас очень чувствительный, потому что это часть нашего мира, часть Русской Православной Церкви. Есть ли на Украине православные люди, которые исповедуют другие политические взгляды, например, чем большинство православных верующих? Конечно, есть. Но мы считаем, что не должно быть разделения внутри церкви по политическим вопросам. И человек, который исповедует другие политические взгляды, иные какие-нибудь, вполне может быть прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата.
Позволю себе задать вопрос. Если я правильно помню, я читал, что, собственно, Петр Порошенко до недавних пор был прихожанином как
да,
раз...
Да, участвовал в крестных ходах. И я, насколько знаю, что немало людей, которые принадлежат, в том числе, радикальным националистическим организациям, и в том числе священники так называемого Киевского патриархата, по-прежнему тайно стараются исповедоваться или крестить своих детей в лоне Русской Православной Церкви. Потому что политика политикой, а спасение души, если человек верует, это совсем другой вопрос. Если у человека возникают проблемы в жизни, если у него болеют родственники, там, на грани жизни и смерти оказываются родители или дети, то если у него в душе живет религиозное чувство, он, конечно, пытается вернуться, может, даже не афишируя этого, в лоно Русской Православной Церкви. Вопрос в другом, что вот такие преследования религиозных прав верующих, то есть наступление на права человека, базовые права человека в современной Европе, на наш взгляд, это просто нонсенс. Он может не только подорвать возможности для вероисповедания на Украине и окончательно дискредитировать это вот украинское государство, но он может спровоцировать и вселенский раскол, потому что если частью церквей этот раскол будет поддержан, то выигрыши окажутся силы далекие от православия. И выступая на этом на нашей Генеральной Ассамблее, где присутствовало более 25 стран, православной традиции, я говорил о том, что выигрыш от расколов, от преследования православных христиан, от дискредитации православных ценностей, от дискредитации нашего священного начала выигрывают не православные, произошедшие той или другой церкви, а выигрывают враги христианства в целом, даже не только православия. И православие на сегодняшний день столкнулось с серьезными проблемами, рисками. Это, конечно, угроза терроризма, угроза экстремизма джихадистского с юга, но не только. Есть еще более серьезная угроза. Угроза либерального такого секуляризма, который, по сути дела, раздавил христианство в Европе и поставил на грань исчезновения римско-католическую церковь в Старом Свете, особенно на севере Европы. И вспоминая слова предшествующего Папы Римского о том, что даже Франция, которая была любимой дочерью Римской церкви, стала, по сути дела, полем для миссионерства. И предлагая наши возможности, мы говорим о том, что мы считаем, что православный мир должен быть един, что мы должны коллективно сопротивляться попыткам расколов, дискредитации, подавления религиозных прав человека. И наш православный мир обладает уникальным потенциалом, уникальным миротворческим потенциалом, потенциалом носителя традиций, ответа на многие вечные вопросы, в том числе современности. И говоря о защите прав христиан не только на Ближнем Востоке, не только в Сирии, не только в Ираке или в Ливии, но и на Украине, мы говорим о том, что это не просто защита базовых прав человека, а о том, что защищая эти права, мы защищаем право на человека быть членом церкви, жить в своей традиционной семье, любить свою родину, заботиться о своих ближних, нести тот код доброты, который сохранила православная традиция. И в этой связи мы считаем, что православный мир, который объединяет не только страны, такие как Россия, Грузия, Болгария, Сербия, Греция, Румыния, Черногория, страны Ближнего Востока, он объединяет, по сути дела, общецивилизационные тенденции и объединяет всех не только православных, но и многих христиан, которые тянутся к православию во всем мире, которые видят угрозы нашему миру, самые разные. Экологические угрозы, терроризма, биотехнологии, роботизации. И они пытаются найти, и правильно, что они пытаются найти ответ в православии. В православии вот все, от там, нашего наследия, от нашего предания, от житий святых, говорит о том, что мы можем сейчас вот, предложить ответы конкретные, конкретным вызовам, конкретным угрозам. Когда говорят о расколах, я встречаясь с парламентариями многих стран, вспоминал удивительную историю жития Арсения, русского святого Арсения, епископа Суздальского и Лосонского, который был греком, который проповедовал в Греции, пришел на Русь и проповедовал во Львове, создавал семинарии, духовное образование и стал великим подвижником и защитником идеи Москвы как Третьего Рима и воссоединения Великой России с Малороссией. И своей жизнью подтвердил, что нет ни эллина, ни иудея, а свет православия во многом сохранился на Востоке, на Руси. И вот этот свет православия, который прошел через тяжелый 20 век, мы должны сохранить сейчас, в том числе, прежде всего, здесь у нас, в России. Мы вспоминаем разные поводы. Мы вспоминаем 70-летие уникального всеправославного совещания, которое прошло в 1948 году. И оно, по сути дела, было Вселенским собором, который был сорван благодаря врагам, благодаря усилиям врагов православия, заокеанских в том числе, которые не пустили многих наших братьев-греков на этот собор, и который должен был поставить преграду для различного рода ереси на русской земле. И оценивая вот наше прошлое, мы говорим о том, что есть проблемы, которые мы можем решить сейчас. Вот православный мир формирует новую модель не только внутреннего устройства нашего миропонимания, религиозной жизни, но и ответа на многие вызовы, которые касаются всех, и европейцев, и представителей Ближнего, Дальнего Востока. И поэтому, например, наше предложение о том, чтобы решить такой принципиальный вопрос в отказе от санкций, в том числе от санкций против православных политиков, это серьезный вызов. Мы в своем своей резолюции обратились к решениям, которые принимались здесь у нас в России, в Москве и Петербурге, на международных парламентских форумах, которые мы проводили, и где мы говорили о защите суверенитета, от невмешательства в внутренние дела стран, от уважения культурной и этнической идентичности наших стран, о необходимости равноправия, сохранения уникальности наших стран и наших цивилизаций. И я думаю, что многие парламентарии, даже страны, которые входят в Евросоюз и в НАТО, явно или неявно поддерживали нас, потому что они видят вот в этом предложении, которое формирует русский мир, православный мир, по сути дела, ответ на те вызовы, ответ на которые не могут дать другие цивилизации, блоки военно-политические, экономические объединения, культурные инициативы глобальные, в том числе такие международные организации, как Организация Объединенных Наций и ЮНЕСКО. Я уж не говорю про организацию по защите прав человека или борьбе с химическим вооружением. Поэтому наше требование о том, что мы должны сохранить наши традиционные духовные нравственные ценности не только в национальном законодательстве, но и вынести их на уровень международных отношений, не только в православном мире, но и в Европе в целом, в Азии, на Ближнем Востоке. На мой взгляд, это самое важное предложение, которое мы формулируем не только для наших стран, для наших народов, а для всего мира. По сути дела, Россия со своим таким мессианским подходом решения глобальных проблем вновь выходит на авансцену истории, не только как страна, которая замыкается и пытается решить свои внутренние проблемы. Мы не сможем спасти нашу страну, обеспечить ее устойчивое развитие, лишь закрываясь и решая свои внутренние проблемы, потому что основные проблемы, они находятся вне России. И эти проблемы стоят для нас существенной угрозой. В течение предшествующих веков, формируя идею Москвы как третьего Рима, в 20 веке формируя идею вселенской справедливости. И сейчас мы предлагаем новый подход. И обратите внимание, что мы не только пытаемся обобщить тот уникальный опыт, святоотеческий опыт, церковный опыт, который мы можем транслировать в мировую практику, экономическую практику, социальную практику, которую мы, например, отдельно указали о необходимости защиты социальных прав трудящихся, которые все более нищают на фоне роста мировой олигархии. Мы в том числе оцениваем наш российский опыт. Вот мы, например, в нашем комитете предложили уникальные решения в области защиты гражданского общества, общественных организаций, которые в том числе работают церковью, помогают ближним, помогают сиротам, занимаются добровольчеством. Система прав человека, которая выстроена, защита прав человека, которая выстроена в России. Наши взгляды, наши подходы, русские подходы, основанные на нашей православной традиции, понимаются как многими людьми, прежде всего верующими людьми на Западе, потому что мы говорим на похожем, на понятном языке, понятными терминами, так и многими политическими руководителями и верующими людьми на Востоке. Потому что они видят, что мы защищаем традиционные ценности, религиозные ценности. Мы не взрываем общество изнутри, мы не подрываем основы семьи, понимание добра и зла, характерное для традиционных обществ. Мы формируем, в том числе в Сирии, не просто восстановление светского общества, уважающего традиционные конфессии, а мы формируем особую модель, которая характерна в том числе была для России, для Советского Союза и для современной России. Модель сотрудничества, сработничества основных конфессий христианства, прежде всего православия и ислама, и учета этих позиций в светском законодательстве, светской практике, практике политической практике. И тот процесс примирения, который происходит в Сирии, он во многом учитывает и предложение России. Он связан не столько с приоритетом политических задач, а решением конкретных проблем конкретных людей, которые испытывают голод, холод, угрозы террористов. И они в душе своей хранят свою веру. И Россия как раз защищает их веру, независимо, они являются мусульманами или христианами. И, например, то участие многих мусульманских сил, уважительное отношение Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадарина Хасуна, например, к восстановлению православных монастырей и храмов, в том числе монастыря Святой Феклы в Малюле, это явное подтверждение того, что наш мир может быть един, и не просто наличие, а сотрудничество, взаимодействие основных мировых религий в России, это является не источником нашей слабости, а источником нашей силы, нашего богатства, нашего многоцветия, нашего многообразия и тех универсальных рецептов для решения глобальных проблем, которые испытывает мир. Мир не может дать ответы на такие проблемы, как, например, искусственный интеллект, подавление личности человека, контроль за личностью человека, роботизация. А мы считаем, что есть вопросы, которые могут решены с точки зрения православной традиции. Это касается семьи и защиты прав детей, в том числе неродившихся детей, и контроль за сознанием, и защита целостности и невмешательства в вопросы личности. Об этом, кстати, говорил святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, выступая в Думе, о том, что очень опасно, когда под видом развития цифровых технологий появляются инструменты для контроля за личностью, за вмешательство в дела человека и в дела семьи. И в своих обсуждениях, в своих резолюциях, которые мы принимаем на уровне Межпарламентской Ассамблеи Православия, мы решаем эти задачи. Я очень благодарен многим нашим коллегам за то, что предложение России об избрании меня президентом организации было поддержано единогласно. Понятно, что наш православный мир в политическом смысле не един. Многие страны в разных военно-политических блоках занимают разную политическую позицию в отношении разных проблем, скажем, того же проблемы на Украине. Но очень важно, чтобы в кризисные моменты мы поднимались выше вот текущих разногласий и отвечали бы консолидированно на вызовы современности.
Вы обозначили очень широкий спектр вопросов, с которыми будет работать Межпарламентская ассамблея православия. Но возвращаясь к ситуации на Украине, мы понимаем, что это своего рода создание некого прецедента. Если произойдет раскол на Украине, произойдет отделение от Московского патриархата Украинской православной церкви, то за этим последует Черногория и далее по списку.
Македония, Молдавия и Греция, и Турция. Просто не стоит забывать многим нашим братьям, православным братьям, в том числе в Константинополе, что в Турции существует такая организация, которая называется Турецкая Православная Церковь, которая была создана в 22 году и практикует служение на турецком языке, является альтернативой Вселенскому православию. Понятно, что это мизерная, маленькая очень организация. Понятно, что она была создана государством турецким. Но такая же ситуация на Украине. На Украине верующие украинские, православно верующие, они не обращаются ни к патриарху московскому Всея Руси Кириллу, не обращаются ни к Вселенскому патриарху Варфоломею. Они хотят просто верить, они хотят, чтобы их права были защищены. Опасно то, что не верующие ставят вопрос, а государство. И государство, олицетворяемое политиками, которые, многие из них не являются православными христианами, а зачастую вообще христианами вообще, традиционными христианами. И государство вот в лице этих сил пытается создать некую национальную церковь. А по сути дела, такую, может быть, даже милитаризованную, но этнополитическую организацию, которая бы идеи национализма и радикализма доминировали бы. Конечно, в случае создания такой организации православным христианам просто невозможно будет в ней находиться. И они будут испытывать огромное давление, даже внутреннее давление. Потому что человек приходит в церковь, как писал Алексей Иванович Хомяков, чувствуя себя членом тела Господня. Он идет за спасением. Он не идет на партийное собрание. И здесь, конечно, для многих православных будет просто серьезный выбор, серьезная огромная драма. Я еще раз подчеркиваю, что человек может быть и украинским националистом, и ходить на свои партийные собрания. Но когда он идет в церковь, он идет совсем другим. Он идет молиться о спасении души, о спасении своих ближних, о спасении своей стороны. Вот. И нельзя смешивать эти вещи. Очень опасно, когда государство пытается подавить церковь, лишить православных христиан, и вообще христиан, и вообще верующих права на свободу вероисповедания, на таинство исповеди, в конце концов, и пытается заменить это на такую организацию. Такие были примеры, в том числе и в Греции. И многие наши православные депутаты, греки, говорили об этом, что до 74 года в Греции была диктатура черных полковников фашистующих. Не секрет, что за этой диктатурой стали Соединенные Штаты Америки, власть с Центральным разведывательным управлением. И церковь пытались использовать, в том числе для контроля за личностью. Поэтому в рамках этой процедуры были нарушаемы права на тайну исповеди, контроля за личностью. И, кстати говоря, именно эта сторона породила во многом ту волну неверия не в Бога, а в церковь. И Элладская церковь до сих пор переживает кризис. Уже сколько лет прошло после 1974 года. Все равно многие люди, которые пережили вот ужасы диктатуры, они вспоминают об этом. Поэтому очень важно, чтобы церковь не была под давлением государства, она не была бы государственным инструментом, институтом. А важно, чтобы церковь поддерживалась государством в своем социальном служении. И мы предлагаем те формы служения, чтобы государство помогало церкви укреплять семью, бороться с алкоголизмом и пьянством, воспитывать сирот, поддерживать многодетных, заботиться о малоимущих, об инвалидах, воспитывать, образовывать детей, поддерживать волонтерство православное, но при этом не вмешивалась в богослужебную, литургическую деятельность жизни нашей церкви. И мне кажется, тот опыт России, который существует на сегодняшний день, он максимально из всех стран, которые стоят по православной традиции, напоминает нам о великой идее симфонии властей. Симфонии, где ветви власти светской и духовной не подавляют, а обогащают друг друга, строя единый организм нашей Святой Руси. И, конечно, у нас есть проблемы, у нас есть недоработки, но мы совместно пытаемся их решить, и России есть что предложить миру, но мы надеемся, что и наши братья-христиане из православных стран, особенно облеченные политической властью, а наша организация является политической, это объединение депутатов, избранных народом, стран православной традиции. Прежде всего, депутатов, которые разделяют православные ценности. Я считаю, что вот этот инструмент, Межпарламентская ассамблея православия, это серьезный инструмент, институт международной политики, серьезная международная организация. И мы, конечно, планируем, я как президент планирую, более активно поддерживать на православной церкви и в Европе, и на Востоке, укреплять отношения между нашими православными народами. Сейчас с христианами, принадлежащими к Римо-католической церкви, для решения вопросов миротворчества, защиты прав христиан на Ближнем Востоке, доступа к нашим общехристианским святыням. Я организую паломничество к этим святыням, которые, кстати, многие из них забыты в Европе. И вместе противостоя многим угрозам, в том числе разрушению семьи, дискредитации семьи. И я думаю, что мы в целом мы на правильном пути и стараемся, конечно, то благословение Святейшего Патриарха, которое состоялось непосредственно перед Генеральной Ассамблеей, исполнить в полном объеме.
Вы говорили о позиции государственных властей Украины по вопросу церковному. Я знаю, что на недавней сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия присутствовал как минимум один депутат Верховной Рады
Украины. Был представитель Украинской Православной Церкви, владыка Виктор, и депутат Верховной Рады.
Какова Новинский. Его позиция и какова позиция депутата?
У них абсолютно правозащитная позиция, которая вполне укладывается как в международное законодательство, так и в систему формально, пусть декларируемых, но европейских ценностей. Они защищают права. Права церкви, права христиан. Церкви захватываются, христиане православные унижаются, их заставляют интегрироваться в непонятные объединения, отказываться от своей веры. И это, естественно, порождает протест, недоумение. Мы не занимаемся конструированием политической или государственной реальности на Украине или в других странах. Но права человека, базовые права человека, к которым относятся право на веру, вероисповедание, на свободу слова, на свободу совести, они должны сохраняться. И поэтому вообще чудовищные факты не просто преследования, а зачастую убийств верующих на Украине, захвата церквей. Причем сейчас захват церквей происходит вообще непонятными организациями, уже непонятно, они униатские, националистические чисто, или относятся к киевскому патриархату, так называемому. Поэтому в ответ на заявление о том, что Украине нужна национальная церковь, мы говорим, что да, наверное, немало на Украине людей национально ориентированных, украинцев, которые хотят или веруют в Бога и являются православными. Но для этого у них есть все возможности. Но на Украине существует самостоятельная Украинская Православная Церковь, относящаяся к нашему общему православному дому, к Московскому Патриархату. И во всей полноте человек может видеть, что эта церковь во всей полноте служит и Господу, и помогает верующим. Я не вижу здесь никаких проблем. Вот. А попытка сконструировать какую-то реальность и туда влить, как каноническую церковь, так и другие организации, называющиеся религиозными, и потом все это дело поставить под контроль государства, в том числе государства, исповедующего ценности, далекие от православия, это серьезная угроза. Поэтому мы обращаемся к нашим братьям на Украине и те, кто находится под давлением, и те, кто находится у власти, с призывом не вмешиваться в вопросы вероисповедания. Политика политикой, а вера должна быть отдельно. Кроме того, мы все помним, и многие, кстати, и в Европе помнят, и греки помнят, к чему приводит искушение униатства. Она приводит к серьезным национальным потерям, духовным, культурным потерям для наших стран. И поэтому, кстати говоря, надо еще раз прислушаться к словам и Папы Римского, Франциска, о том, что он не поддерживает, в том числе, такие попытки униатов, которые формально находятся в лоне Римской католической церкви, которые инициируются для целью подавления Русской православной церкви. Пусть каждый идет своей дорогой к Богу, и Господь рассудит. Поэтому мы говорим, что права человека должны быть незыблены в этой части.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.